Теплая мордашка, теплая, блядски фальшивая улыбка. А внутри я все время холодна и полна лжи. Я не такая, какой кажусь. Я смрадная тварь. Голос девушки оставался ровным, а на лице у нее, пока она все это произносила, сияла улыбка. Ее большие и нежные глаза казались лишенными коварства. Но ведь другого пути нет. Или есть? Я уже давно поняла, что почем, и сделала себя такой тварью. Но на самом деле это не так уж и плохо. Таким путем ты добиваешься чего хочешь. Да и все остальные в той или иной мере идут тем же путем. Что во мне по-настоящему пакостно, так это то, что я лжива. Я лгала своему другу. Я всю дорогу лгала Бобу Арктуру. Как-то раз я даже попросила его не верить ни одному моему слову, но он, ясное дело, принял это за шутку. Даже слушать не стал. Хотя я раз ему об этом сказала, это уже на его совести. Не слушать меня, не доверять. После того, как я ему прямо об этом сказала. Ведь я его предупредила. Но он забыл об этом. Не успела я договорить и продолжил в том же духе. Продолжил иметь со мной дело. Ты сделала то, что должна была сделать. Ты даже сделала больше того, что была должна. Девушка тоже встала из-за столика. Ладно, тогда мне пока что особо не о чем докладывать, кроме твоей уверенности, что он внедрен и внедрен успешно, и что они ничего не вытянули из него на тех... Она поежилась. На тех блядских играх. Все верно. Увидимся позже. Дона вдруг помедлила. Федеральный народ не захочет ждать до зимы. Но это будет зимой, подтвердил Вестовый. В зимнее солнцестояние. Во что? «Просто жди», — сказал он, — «и молись». «Фуфло», — бросила Донна. «Это я о молитве. Когда-то давным-давно я без конца молилась, но теперь дудки. Если бы молитва помогала, нам бы не пришлось всем этим заниматься. Молитва — просто очередная чешуя. Здесь почти все чешуя». Притянутый ее обаянием, Вестовый следовал за девушкой еще несколько шагов. «Знаешь, мне не кажется, что ты уничтожила своего друга». Но даже если это так, мне кажется, ты и себя точно так же уничтожила. В той же мере, что и жертву. Только по тебе это не так заметно. В любом случае, выбора не было. «Я отправляюсь в ад», — проговорила Донна. И вдруг улыбнулась, широкой мальчишеской улыбкой. «А все мое католическое воспитание». «Угу». «И в аду тебе продадут пакетики. Каждый по пятаку. А когда вернешься домой, там окажутся M&M'сы». «Между прочим...» «М&М'сы из индюшачьего помета делают», — сообщила Донна и внезапно испарилась. Исчезла среди слоняющегося туда-сюда народа. Майк Вестовый вздрогнул. «Наверное, так же чувствовал себя Боб Арктур», — подумал он. «Как пить дать? Вот она вроде бы здесь, чуть ли не навечно, а потом раз и нету. Исчезла, как воздух или огонь, стихия земли в землю вернувшаяся. Чтобы смешаться с другими людьми, которые никогда не пропадали». «Разлиться среди них». «Испаряющаяся девушка», — подумал он. «Существо трансформации, что приходит и уходит, когда и вздумается. И никакая сила ее не удержит». «Я пытался ловить сетью ветер», — подумал Майк Вестовый. «И Арктур тоже». «Бесполезно», — подумал он затем, пытаясь плотно взять в оборот кого-то из федеральных агентов по борьбе с наркотиками. «Они просто неуловимы. Тени, что тают, когда работа того требует». Словно их тут с самого начала и не было. Боб Арктур, подумал Вестовый, был влюблен в фантом власти, в разновидность голограммы, сквозь которую обычный человек может запросто пройти и появиться на другой стороне, не сумев при этом толком за нее ухватиться, за эту самую девушку. Исполняющий обязанности Бога, размышлял Майк Вестовый, должен трансмутировать зло в добро. Если он здесь действует, он сейчас занят именно этим. Однако наши глаза не способны это воспринять, ибо процесс этот происходит глубоко под поверхностью реальности, и результаты его проявляются только впоследствии. Причем это, скорее всего, станет заметно не нам, а нашим наследникам, жалким людишкам, что так и не узнает о той страшной войне, через которую мы прошли, о тех потерях, которые мы понесли. Разве только ухватит представление из какой-нибудь сноски в одном из малых исторических трудов, из какого-то краткого упоминания, где не будет списка павших. «И все-таки где-то должен быть поставлен памятник», — подумал Вестовый, «со списком всех, кто погиб на этой войне, и тех, кому пришлось еще хуже, тех, кто не погиб, кому пришлось пережить собственную смерть, как Бобу Арктуру, кому выпала самая скорбная судьба». «По-моему», — размышлял он дальше, — «Донна — миссионерка. Не на жалование, а такие, самые гневные, и исчезают навеки. Все новые имена, новые места жительства. Спроси себя, где сейчас Донна, и получишь ответ — нигде. Причем прежде всего потому, что ее здесь и не было». Снова усевшись за деревянный столик, Майк Вестовый доел гамбургер и допил кока-колу. Во всяком случае, это было лучше того, что им подавали в новом пути. Даже пускай гамбургер был сделан из пропущенных через мясорубку коровьих анусов. «Снова позвонить Донне, искать ее, чтобы обладать ею?» «Нет», — подумал Майк Вестовый. «Я ищу того, что искал Боб Арктур. Быть может, с этой точки зрения в его нынешнем виде ему даже легче. Жизнь его и раньше была трагична. Любить атмосферного духа. Вот в чем была подлинная скорбь. Сама безнадежность. Ни на одной странице, нигде в аналах человечества не появится имени Донны, ни имени, ни места жительства. Есть такие девушки», — подумал он. «Причем, как правило, те, которых больше всего любишь, с которыми нет надежды. Ибо такая девушка ускользает от тебя в тот самый миг, когда ты заключаешь ее в объятия». «Так что, может статься», — заключил Вестовый, — «мы спасли Боба Арктура от чего-то еще худшего. И, сделав это, приложили то, что от него осталось, к делу. Нашли его скорлупе доброе и ценное применение. Если, конечно, нам повезет». «Ты знаешь какие-нибудь истории?» — как-то раз спросила его Тельма. «Я знаю историю про волка», — ответил Брюс. «Про волка и бабушку?» «Нет», — сказал он. «Про черно-белого волка. Он сидел на дереве и время от времени бросался оттуда на фермерских животных. В конце концов, как-то раз фермер собрал всех своих сыновей и всех друзей своих сыновей, и они расположились вокруг дерева, поджидая, когда черно-белый волк снова оттуда бросится. Наконец волк бросился на паршивое с виду бурое животное, и тут-то вся честная компания и продырявила его черно-белую шкуру». «Ой!» — воскликнула Тельма. «Это нехорошо». «Но они сохранили шкуру», — продолжил Брюс. «Они освежевали громадного черно-белого волка, который бросался с дерева, и сохранили его прекрасную шкуру. Так что те, кто пришел за ними, могли видеть, каким он был, и дивиться его силе и размеру. И грядущие поколения передавали множество историй про доблесть и могущество черно-белого волка и плакали о том, что его больше нет». «Зачем же они его подстрелили?» «Им пришлось», — объяснил Брюс. «С такими волками приходится так поступать». «А ты не знаешь какие-нибудь другие истории получше?» «Нет», — ответил он. «Это единственная история, которую я знаю». Брюс сидел, вспоминая, как волку нравилась его способность ловко бросаться с дерева, дарованная его прекрасному черно-белому телу. Но теперь этого тела уже не было, его застрелили. А жалких животных все равно убивали и съедали. Животных без всякой силы и способности бросаться, животных, которые не несли в своих телах гордости. Но так или иначе, примкнув к стороне сильного, эти животные трусили себе дальше. А черно-белый волк никогда не жаловался. Он ничего не сказал, даже когда его подстрелили. Его когти по-прежнему были глубоко в теле его добычи. Без всякого толку. Если не считать того, что это была его манера, и ему нравилось так делать. Таков был его единственный путь, единственный стиль жизни. Все, что он знал, на это его и взяли. «Вот волк!» — воскликнула Тельма, неуклюже прыгая по комнате. «Вау, вау!» Она пыталась хватать все подряд и промахивалась. Брюс с ужасом заметил, что с девочкой что-то неладно. Он впервые это заметил, сильно переживая и не понимая, как могло случиться, что Тельма была так дефектна. «Ты не волк», — сказал он. Но даже теперь, пока девочка шарила и тянула руки, она спотыкалась. «Даже теперь», — понял Брюс, — дефект усиливался. Он задумался, как... «Я Атлас, злополучный», — целый мир.